Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что по всему миру политики, официальные лица и бизнесмены комментируют утечку данных так называемого архива «Пандоры», который был опубликован, информация о офшорных счетах политиков и бизнесменов по всему миру. Далее мы с вами поговорим о том, что Китайская Народная Республика предложила создать международные механизмы противодействия новым вирусам. Рано или поздно человечество столкнется с новым вирусом, характеристики которого пока неизвестны. Об этом сказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний. И вот теперь возникает такая идея. После информационного выпуска поговорим об опасениях золотодобытчиков, которые предупреждают о риске исчерпания запасов золота в Российской Федерации. А в конце часа опрос, названный «Самые доходные профессии для работников на удаленке». Там речь идет о зарплате в 450 тысяч рублей, но в целом будем говорить о том, как изменился рынок труда в условиях возможности уже работать удаленно. Как это повлияло на зарплаты, как это повлияло на взаимоотношения работников и работодателей. Все это в нашем эфире. Координаты 7373948 – это телефон по коду 8495. СМС-сообщение присылайте по номеру +7 925 888 948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И сейчас давайте коротко о движении в городе поговорим.
В движении.
Яндекс, насколько я понимаю, нам показывает 4 балла. Движение в городе, в общем-то, рабочее, но с перспективой ухудшения ситуации до 7 баллов примерно к 7 часам вечера. Будьте, пожалуйста, внимательны. Сейчас на МКАДе как таковых пробок, кстати, нету. Есть локальные затруднения на юге, на внешней стороне и на западе, на внутренней стороне. Примерно от Новорижского шоссе до Можайского. Вот здесь вам придется постоять. Третье транспортное кольцо хорошо достаточно едет, кстати, на востоке, что удивительно. Традиционные затруднения на севере, вот в районе Савеловской эстакады. Еще вам придется постоять на юге, в районе метро Тульская, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Так, и Садовое кольцо тяжелое от Курской примерно до, соответственно, Цветного бульвара, до поворота на Олимпийский проспект. Там, пожалуйста, будьте внимательны. Далее.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Международный консорциум журналистских расследований опубликовал накануне выдержки из порядка 11 900 тысяч документов, то есть практически 12 миллионов документов, с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и бизнесменов, представителей элиты. Подборка получила название «Pandora Papers», что значит «досье Пандоры» или «архив Пандоры». В ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах. Там же 330 чиновников из 91 страны, отмечает «Коммерсант». Есть из числа граждан России в документах упоминаются гендиректор Первого канала Константин Эрнст и предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев. И, соответственно, есть уже заявление на этот счет. В частности, я вам сейчас даже зачитаю, например, «Кремль не считает сведения из досье Пандоры основанием для проверки». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считает опубликованным Международным консорциумом журналистов-расследователей сведения набором безосновательных утверждений. А пока никаких проверок организовывать не будет, сказал он. Значит, заявление следующее. «Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Владимира Путина. Я не знаю, там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенно не увидели». К слову, заявление делают, в частности, еще лидеры Чили и Чехии, опровергают участие в офшорах из архива «Пандоры». Есть несколько заявлений, вот я вам даже по лентам могу зачитать. Спикер Рады о досье «Пандоры» Зеленский должен быть открыт по вопросу офшоров, то есть уже заявления пошли по поводу Зеленского, который там тоже фигурирует. ЕС на фоне досье «Пандоры» сообщил, что поддерживает борьбу с уходом от налогов. Есть заявление, значит, еще. Вот, досье «Пандоры» демонстрирует, что США крупнейшая налоговая лакуна в мире, вопреки декларированию борьбы с отмыванием средств. Ну и, соответственно, было еще одно заявление, сейчас я вам даже его зачитаю. посчитаю, если я его найду конкретно, чье, да, из Европейского Союза, там тоже комментировали. Вот, такие расследования направлены на то, чтобы Еврокомиссия... А, Еврокомиссия вот не комментирует имена, которые фигурируют в досье Пандоры. То есть заявление представителей ряда стран уже я вам зачитал. Василий Колташов с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в принципе, что значит вот публикация подобного рода документов с учетом того, что, наверное, для кого-то это может быть невеликая тайна, но просто кто-то сел и что-то скомпилировал. Но это основание для чего-то или нет?
Ну, для начала это кампания дискредитации, кампания обличения. Причем она, очевидно, имеет многоцелевой характер. И первое, что мы здесь видим, это то, что там нет каких-то крупных влиятельных американских деятелей. Есть, конечно, певцы, есть там музыканты, но каких-то представителей действительно американского высшего класса, руководителей сенаторских комитетов, конгрессменов известных, работников администрации Байдена, ничего этого нет. А есть государственные деятели, чиновники разного уровня из стран, которые принято называть глобальной периферией или полупериферией. То есть ядро они щадят, там несчастный Тони Блэр отдувается за всех, при том, что отдувается весьма плево. Он говорит, ну и что, использовал лазейку, немножко там прикупил недвижимости, налог не уплатил. Ну что ж, не делайте лазеек, господа законодатели. А в остальных случаях мы наблюдаем, ну, как раз вот таких деятелей, ну, вот из этой зоны мира, да. Нельзя назвать ее третьим миром, это было бы неправильно. Но вот из такой вот части, которая не относится к глобальному ядру или к Западу. И удар наносится по ним, в том числе и по Зеленскому, который, наверное, здесь особым образом высвечен, потому что от него пытаются добиться ретивости в исполнении указаний. Он очень старается нравиться Вашингтону, но Вашингтону не очень нравится, что у Зеленского мало что выходит. В том смысле, что они хотели бы, чтобы уже все, вопрос по земле, по другим вопросам, этим темам, уже были решения, которые бы обернулись к выгоде американских, ну и западных целых, там, европейских тоже, британских корпораций. А Зеленский не может. Вот несколько пощечин Зеленскому для того, чтобы он резвее двигался. Ну, а выпады, например, вот по адресу других деятелей, как мне кажется, да, я могу здесь быть не вполне точно попадать как бы в цель, они состоят в том, чтобы их дискредитировать. Своих подставили, ну, кого не жалко, ну, там, Чехии кого-то. Ну, что ж, ничего страшного, потерпит. А надо же было кого-то, не американских же крупных деятелей показывать, ну, показали вот этих своих марионеток.
Просто интересно, немножко. Василий, а на основании чего принимаются решения? Вот смотрите, Европейская комиссия говорит, мы не комментируем значит, попадание определенных представителей европейского истеблишмента в это досье. Песков говорит, нет оснований для проверок, это там компиляция какая-то сомнительных фактов и так далее. В то же время Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании заявляет, что проверит информацию, которая была обнародована в так называемом досье Пандоры о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов, артистов с офшорами. Об этом уже сказал министр финансов Великобритании Ринни Сунак. Я к чему спрашиваю? Здесь важно понять, влияние вот, публикации подобного рода документов, как бы значимость таких раскладов для внутренней и международной политики стран, которые туда попадают.
Ну, значительное влияние, оно не расследованиями будет определяться, потому что, ну, неужели там азербайджанские власти будут проводить расследования по недвижимости и источникам
Алиева.
Недвижимости Алиева. Да ну неужели? Ну неужели там будут что-то делать в других странах? Ну в Пакистане, например. Ну как-то это все было бы очень странно. И в случае с Россией тоже. Там Кудрин фигурирует, насколько я помню. И будут ли они здесь тоже копать? Зачем? Зачем? Ну, просто... да? То есть они будут использовать, возможно, для какого-то внутреннего нажима эту информацию, хотя она у них и так есть, скорее всего. Поэтому
вот ровно об этом я и спрашиваю. То есть с учетом того, что вообще связи все прозрачные, и офшоры, ну, это такая сфера, которой нельзя ее назвать абсолютно нелегальной в мировой экономической системе, в мировых экономических связях. Ну, то есть, скажем так, вот архив Пандоры, до этого был, значит, Панама-гейт, правильно? До этого есть там ряд расследований, например, там спецслужб финансовых или налоговых Соединенных Штатов Америки. Вот принципиальная разница здесь в чем?
Ну, все-таки пока это публикации, да, то есть это не, так, не сами документы. Вот если мы не упомянули Wikileaks, который тоже там обличал весьма более основательно, да, то там были документы, прям американские документы. А здесь пока, ну, если бы были представлены финансовые документы, которые бы действительно били бы по многим деятелям, ну, тогда это могло бы и дальше пойти в дело. Да? По крайней мере, нужно было бы заявлять о том, что мы начинаем проверки. Но пока это вот такие вот сигналы и предупреждения. И, как я сказал, они разнонаправлены. Они не преследуют целью всех обличить. Они, может быть, преследуют цель заставить слушаться. И здесь сам характер этих публикаций, это вот, например, я не случайно обратил внимание на ситуацию в Азербайджане, который является такой очень-очень интересной точкой для британцев и для американцев, ну, потому что там есть что забрать,
так,
присвоить себе, да, то есть, естественно, ограбив и население страны, и местную элиту, которая, конечно, использовала 90-е годы не просто так, а обогатилась при этом. И расследование, которое пройдет в Британии, оно же ведь, ну что оно покажет? Что гитарист там, или ударник из группы Beatles купил там пару лишних домов за несколько миллионов долларов, а еще Элтон Джон, а еще, значит, Тони Блэр, который и так непопулярный, коррумпированный, и, в принципе, здесь он просто мальчиком для битья выступает. Еще раз он скажет, что, ну а что, использовал дыру в законе. Но ведь они же могут и показать и другое нечто, ведь многие офшоры, они британские фактически, и Британия создавала эти офшоры и продвигала эти офшоры. Если честно говорить, то мимо офшоров не прошел практически никто из глобальной верхушки, причем особенно стран глобальной вот этой периферии и полупериферии. То есть если люди черпали ресурсы из своей небогатой страны, то, естественно, эти ресурсы, они так или иначе переупаковывались хотя бы в офшорах. Ну, а потом они...
Но это же, это, Василий, но это же не говорит о том, что вот, значит, опять же, вот этот архив Пандоры, это же, ну... Но
народ-то не знает так, в этих странах.
Понятно. Но если ну, или догадывается хотя бы. Такой тоже, ну, может быть, согласитесь.
Ну, как бы, он предполагает, но он не знает факты. Ему не показывали фотографии этих дворцов, не показывали ничего.
Но это что, это про институт репутации или это про реальную борьбу с офшорами?
Это про институт послушания. Запад сталкивается с проблемой непослушания, очень серьезного, потому что мировые лидеры начинают проводить собственную политику, действовать так, как им выгодно, выстраивать отношения с Россией, например, играть против американцев в Афганистане, так, как им нравится. Они совершенно забыли, что Вашингтон считает себя глобальным хозяином. И забыв это, они сейчас получают напоминание. Единственное, что я не думаю, что они напугаются этого напоминания, хотя будут, наверное, и серийные напоминания, подтекст этих напоминаний, что ваш народ узнает, какие вы на самом деле в финансовом плане. И, ну и, может быть, и в другом плане, потому что ведь расследования могут показать, что вот он особняк, а вот что было в особняке, какие-нибудь оргии экзотические, вот вам, посмотрите, ваш любимый премьер-министр, вот ваш любимый лидер, вот, пожалуйста, смотрите, граждане. А ведь он мог бы, а ему скажут, а ты мог бы слушаться американцев, потому что, смотрите, мы можем тебя вон как высветить.
То есть вы считаете, что это расследование инспирировано исключительно при участии Соединенных Штатов Америки, в смысле там спецслужб или кого бы то ни было еще? Намеренно. Или это действительно есть какой-то независимый консорциум независимых журналистов, которые делают независимое расследование и вываливают его?
Ну, знаете, независимых журналистов в американском государстве сажают в тюрьму немедленно. Вот пример Джулиана Ассанжа, который делал такое расследование, публиковал документы, похищал документы, публиковал их. Вот это же расследование, вот расследование. Наконец, еще в период Обамы в американской системе политической произошли серьезные изменения. Там довольно зажали возможности получения информации от открытых источников, от местных чиновников, ну и вообще всячески боролись вот с этими расследованиями, с этими правдолюбами. Ну и пресса-то, она ведь существует на какие-то деньги, она существует на деньги хозяев этих изданий или тех, кто ее спонсирует. И тут нельзя сказать, что прямо вот американские спецслужбы приказали. Ну нет, скорее всего. Скорее всего, это часть какой-то более серьезной игры, которая даже там решается на уровне выше самих американских спецслужб, которые выступают просто одним из исполнительных органов. И они могут даже быть и не в курсе. Честно могут сказать, что мы не в курсе, да, как это расследование получилось. Но говорить о том, что это вот совершенно беспристрастное, честное журналистское расследование, тогда где списки американского руководства? Где там пофамильно? Там же просто горы должны быть информации. Просто ее должно быть море этой информации. Там люди всю жизнь получают, ну, всевозможные, не очень, как бы, честные, не очень честные деньги. Это все теоретически должно было бы открыться. И американским журналистам было бы, наверное, интересно в первую очередь копнуть американскую вот эту элиту, потому что... Понятно. И британским тоже. Потому что публика хочет не слышать там про какого-нибудь президента африканской страны, им зачем. Они хотят про своих узнать, что наши-то делают. Но тут как-то получается скромно, очень скромно. Какой-то Элтон Джон, певицы какие-то, Шакира. Mm-hmm. Кому это интересно? Только тем, кто читает эти глянцевые журналы. Но это же не информация, то есть это же не уровень политиков, там, управленцев крупных...
Мирового уровня. Спасибо мирового большое. Уровня, да. Да. Это все какая-то Василий, принято.
Мелочи. Зачем она вот там?
Сделали бы отдельное расследование вас.
Коррумпированных звезд.
Да. Василий Колташов был с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Сейчас должна вам зачитать несколько сообщений с пометкой «Срочно». Во-первых, массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. Это заявление Поповой. Она сказала, что есть много вопросов контроля соблюдения масочного режима. В регионах заявление Собянина. В Москве показатели заболеваемости пока в два раза ниже пиковых значений. Так, Попову, власти России достаточно хорошо контролируют ситуацию, но рост тестирования на ковид нужно увеличивать. И рост заболевания коронавирусом среди пенсионеров максимальный. Это также заявление Анны Поповой.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В продолжение темы коронавируса Китай предложил создать международные механизмы противодействия новым вирусам. Рано или поздно человечество столкнется с новым вирусом X, характеристики которого пока неизвестны, сказал глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу. Он добавил, что вирус может возникнуть в любом месте и в любое время, поэтому к новым пандемиям надо готовиться заранее для будущего человечества, а необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю принцип 4S – сотрудничество, соперничество, общение или обмен информацией и, наконец, координация порой с третьей стороны, подчеркнул он. Значит, глава подразделения добавил, что мир сейчас борется не только с пандемией коронавируса, но и с инфодемией, когда актуальные информации и дезинформация переплетаются. Ранее глава Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид заявил, что будет добиваться активного взаимодействия мирового сообщества, чтобы к концу 2022 года привить от ковида все население планеты. Для этого он намерен воспользоваться своими полномочиями. Но здесь, конечно, много упирается в то, что программа КОВАКС, об этом заявлял генсек ООН Антонио Гутерреш, что программа КОВАКС фактически проваливается, потому что страны неактивные в вопросе снабжения вакцинами, страны, где вообще нету ни масок, ни перчаток, ни каких-то доступа к медикаментам, ни к вакцинам, где не разрабатывают их и ничего. То есть, прежде всего, это, например, беднейшие страны Африки. Вот. И возникают, конечно, по этой части вопросы. Сейчас, насколько я знаю, с нами на связи должен быть Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцины профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор и доктор медицинских наук. Если он с нами на связи, я прошу мне маякнуть каким-то образом звукорежиссера. А пока я вам еще зачитаю несколько сообщений. К слову, кстати, когда Китай предлагает создать международные механизмы противодействия новым вирусом. Здесь, конечно, важно отметить, что, например, при Колумбийском университете был создан, центр, который будет заниматься контролем за пандемиями. Мне нужны медики сейчас в эфир, мне нужны медики, которые могут пояснить, а неужели раньше не было таких международных механизмов? И, конечно же, смущает несколько заявление, вот это принцип 4С – сотрудничество, соперничество, общение или обмен информацией, а также координация. В этой связи, конечно, по поводу соперничества возникают вопросы, потому что как раз и об этом заявлял и Жозеп Боррель, представитель евродипломатии, и об этом заявлял Гутерреш, генсек ООН, и об этом в Российской Федерации заявляли, что соперничество как раз на уровне вакцины, вот эта вакцинная дипломатия в плохом смысле этого слова, когда, например, не признаются по каким-то причинам, не дается доступ на, например, наши вакцины на европейские рынки, это как раз про соперничество. А соперничества никакого во время пандемии быть не может. И поэтому звучали обвинения в адрес там, ряда мировых руководителей или в адрес даже Всемирной организации здравоохранения на тот счет, что как раз в коронавирус стал поводом для политического соперничества, а не как для сопереживания, помощи и так далее. То есть мы помним, что первый этап начинался, когда европейские страны фактически изолировали от себя Италию, которая просто погибала в период коронавируса, вот этой первого этапа, а потом, соответственно, даже признавали, что были какие-то проблемы, признавали, что больше такого не повторится, и вот теперь. Как это, в принципе, должно происходить? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы видите процесс этого взаимодействия? 7373-948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Инициатива замечательная, Виталий пишет, ну вот сейчас, в 2021 году, у нас есть спутник Ви, который ВОЗ не признает. Китай, насколько известно, тоже нет. Наша страна не признает западные вакцины. В общем, все хороши. Виталий, понимаете, в чем дело? Здесь есть одна тонкость. Мы заходим со своими вакцинами на европейский рынок, к европейским регуляторам мы приходим сами, потому что принцип признания вакцин, как и любого другого препарата, носит заявительный характер. То есть мы должны прийти с этим препаратом на рынок и сказать, вот у нас есть такой препарат, пожалуйста, зарегистрируйте его. Вот наше исследование, вот у нас привита Аргентина, вот у нас привита Сан-Марино, вот у нас привиты граждане Российской Федерации, пожалуйста, значит, зарегистрируйте нашу вакцину. В Российскую Федерацию никто не приходил от Pfizer или от других компаний иностранных с просьбой зарегистрируйте, пожалуйста. Поэтому, когда вы говорите, что мы не признаем западные вакцины, это не совсем так. Представители западных фармкомпаний не стремятся приходить сюда, чтобы, значит, им самим не хватает. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому здесь вот эта тонкость существует. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Какие еще заявления? Так, есть очень много сообщений с пометкой «срочно». Сейчас. Вот, ситуация с коронавирусом крайне напряженная. Рост за неделю составил 14% от заявления Поповой. Увеличение массового тестирования на ковид экспресс-тестами перспективно, сказал Собянин. Экспресс-тесты наряду с ПЦР, то есть это несколько иной вид исследования. Он говорит, что, на мой взгляд, перспективное увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами. Воробьев, губернатор Подмосковья, говорит, что попросил Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. А вы помните заявление Государственной Думы прежнего созыва, когда по каким-то причинам они не стали рассматривать законопроект и отложили его, законопроект, который касается включения вакцины от коронавируса в календарь, в национальный календарь прививок. Почему-то этого не было сделано. Тогда были заявления, что, следующий созыв Государственной Думы это должен рассмотреть. Но посмотрим. По крайней мере, обращение Воробьева есть. Возможно, это формальность, и как раз через нее запустится этот процесс непосредственно. Власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с ковидом, заявление Собянина. Так, за выходные 34 торговых центра в Москве получили административное наказание из-за несоблюдения ковид-мер. Тоже заявление Собянина. Так, вот массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. Сейчас подробности пришли. Проводятся только в соответствии с постановлением главного санитарного врача в зависимости от тенденции эпид-процесса, сказала она на заседании Президиума Координационного совета при правительстве. Также Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия в количестве участников больше 3000 человек. Так, и еще. Ситуация, да, с коронавирусом. Очень много сообщений, просто пометка срочно. Крайне напряженный рост за неделю 14%. Тоже заявление Поповой. Так, власти Москвы намерены вернуться к практике лотереи после вакцинации от ковида. Это заявление Собянина. Сейчас давайте на информационный выпуск прервемся, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений тоже с пометкой срочно. Правка от РИА Новости. Заявление Собянина. За последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в Москве составил 30%. Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с ковидом, сказал Собянин. Еврокомиссия на вопрос РИА Новости о возможной военной учебной миссии ЕС на Украине отвечает: рассматриваем возможные меры поддержки. Ну, еще и смотрите на нашем сайте говоритмосква.ру и в нашем телеграм-канале официальном радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Там все последние новости по поводу сейчас заявлений Воробьева, Собянина и Попова. Их очень много. Напомню, что Воробьев, например, попросил включить в вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Насколько мы понимаем по протоколу, этим должна заняться Государственная Дума. Так, и давайте дальше переходить. Значит, золотодобытчики предупредили о риске исчерпания запасов золота в России. Текущие резервы драгоценного металла составляет 8 тысяч тонн, а производство держится на уровне 330 тонн. Отмечается, что если нынешнюю тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурной нехваткой сырьевой базы, сообщает РБК. Дмитрий Голубовский с нами, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько все-таки все серьезно, и можно ли линейно воспринимать те показатели, которые сейчас мы имеем, и, соответственно, от них отталкиваться, прогнозируя, что будет через 20-30 лет?
Я думаю, да, можно, потому что это проблема всего мира, исчерпание легкодоступных золотых месторождений, себестоимость добычи постоянно растет, сейчас, по-моему, она в целом по глобальной отрасли где-то между $1200-$1300 за унцию, но она будет подниматься. Вот, потому что все последние годы на золото склоняется неуклонно растущий инвестиционный спрос. Золотые резервы просто растут, понимаете, в связи с тем, что финансовая нестабильность в мире постоянно то ли случается, то ли маячит на горизонте. Вот, золото сохраняет свой статус монетарного актива, и в этом качестве оно будет по-прежнему востребовано, цена на него будет расти. Вот, поэтому вкладываться в добычу надо, и действительно миру грозит на горизонте именно 10-15 лет, ну, скажем так, дефицит золота, который можно добывать достаточно легко. Вот, я думаю, что у нас в стране достаточно много золота, которое еще не разведали, и если бы вложиться в разведку и на обновление новых месторождений, добыча, да, мы бы здесь могли много выиграть.
Но для этого нам нужны иностранные инвестиции. Я просто помню, какие были опасения в связи с тем, что, например, канадцы перестали инвестировать и ушли из проекта в прошлом году. И, соответственно, после этого заговорили, а хватит ли нам своих ресурсов на то, чтобы в дальнейшем заниматься уже разведкой трудноизвлекаемого золота.
Не, ну, знаете, золото финансирует само себя. И что-то, поскольку оно растет в цене, сейчас начался новый бычий тренд, он взял паузу, но золото сейчас существенно уже дороже, чем было еще пару лет тому назад. Вот, я думаю, что найти для этого деньги и оборудование – это не проблема. Здесь проблема может быть в том, чтобы как-то облегчить возможность этим заниматься, да, в части лицензирования, в части каких-то, может быть, налоговых льгот на разведку и добычу золота на новых месторождениях. Вот это можно было бы предпринять с тем, чтобы майнеры были уверены в том, что крупные капиталовложения окупятся в будущем. Потому что, конечно же, вообще добывающая отрасль, она требует очень больших затрат, это правда. И окупаемость там не близкая. Но золото – это такой металл, который будет востребован в будущем. Вот. Причем абсолютно нельзя исключить, здесь мы уже уходим из области индустрии, области политики и финансов глобальных, нельзя исключить то, что глобальная нестабильность, которая в мире растет, она приведет к кризису мировой валютной системы. Понимаете? Ну, просто представьте себе, что будет, если трения между Китаем и Америкой перерастут в открытый конфликт. Ну, у доллара будут очень большие проблемы тогда, как мировая резервная валюта. Что может его заменить?
Ну, золото очевидно, тоже, если уже бумажное золото заменяется реальным.
Вот, поэтому наш центральный банк не случайно его копит. И доля золотых резервов все последние годы растет. Так что это вопрос стратегический. Я думаю, что вопрос подняли абсолютно правильно. И я надеюсь, что будут приняты правильные меры для того, чтобы стимулировать инвестиции в эту сферу.
Дмитрий Ильич, такой момент. Когда растет спрос на золото, и золото растет в цене, за собой котировки тащат, значит, цены на другие благородные металлы? Ну, например, платина, что-то еще?
В последние годы нет. Потому что в последние годы золото, ну, как бы приобрело более исключительный статус, чем оно приобретало в прошлом. Но если вы посмотрите на долгосрочные тренды, допустим, платина, она очень сильно к золоту потеряла в цене, потому что она в большей степени сейчас воспринимается как промышленный металл. Действительно, она используется в химическом катализе. Вот, но на них спрос будет проявлять индустрия. Допустим, если будет бум водородной энергетики, который многие сейчас предрекают, для платины и для палладия это очень хорошая поддержка. Но платина и палладий все-таки другая тема. Это тема норникеля, да, а золото это тема других корпораций. Вот, так что я не думаю, что спрос на золото инвестиционный, как на защитный актив, поднимет за собой спрос на белые металлы. Спрос на белые металлы как раз растет вместе с инфляцией все-таки в периоды экономического роста. А у нас с перспективами экономического роста в ближайшие годы большие вопросы. Потому что пандемия – непредсказуемая вещь, глобальная политика – непредсказуемая вещь. Вот сейчас в Китае, например, энергетический кризис, там вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Ясно, что это ударит по росту промышленности. Угу. И для белых металлов это плохо. То есть для платины и палладия еще хорошего нет. А для золота, например, как для металла, который страхует от финансовых неурядиц, потенциального финансового кризиса, это, наоборот, хорошие новости. Я думаю, что золото скорее будет продолжать дорожать по отношению к серебру, к палладию, который был достаточно сильно переоценен. И, может быть, единственное, что к золоту будет восстановиться, это платина, в силу того, что при такой разнице цен на палладии и платину возникает мотивация заменять палладий платиной в его промышленных приложениях. Угу. Так что платина, скорее всего, восстановится в цене. Вот. Но золото, это банковский металл. Кстати говоря, Базельский комитет меняет нормы регулирования, которые будут лучше защищать рынок золота от ценовых манипуляций. И с этого года новые правила базельские в отношении золотых резервов банков введены в Европе, а вот со следующего года они будут введены на главном рынке. Золото – это Лондон.
Но это, видимо, так удар что? По бумажникам. Те, кто любит торговать бумажной нефтью, им же бумажным золотом, и, соответственно,
нет, речь
здесь,
идет,
наверное...
Речь идет не о фьючерсах, речь идет именно о слитках. Вот, потому что слитки тоже как бы достаточно часто превращаются в аналог бумажного золота, их сдают в лизинг, вот, ими торгуют с плечом, вот против этих спекуляций новые нормы регулирования будут направлены. Скорее, влияние рынка деривативов на золото, оно ослабнет. И это послужит скорее восстановлению справедливой цены на золото, которое, мне кажется, занижено.
Дмитрий Олегович, такой момент. Как развитие науки и техники влияет на золотой рынок? Вот, например, в августе была информация, что созданы, там, например, плазмонные волноводы с рекордной длиной распространения сигнала. И получается, это шаг вперед, с одной стороны, для науки там, в интегральной нанофотонике, а с другой стороны, это увеличивает спрос на металлы. Или здесь все-таки, как бы, да, как валюта, золото в любом случае превалирует над тем, что золото – это серьезный ресурс для науки?
Знаете, в последние годы золото в качестве монетарного актива превалирует его вот это... Все-таки превалирует. И я думаю, что в будущем вот эта тенденция, она усилится. Хотя, безусловно, это важный, ну, просто как важный химический элемент, да, это важный металл, у которого достаточно много применений. Вот, но наука может найти аналоги. какие-то в виде сплавов каких-то, ну, которые могут какие-то отдельные свойства золота воспроизводить в конкретных технических приложениях. Да, это вопрос инвестиций, вопрос научно-технического прогресса. А вот золото в качестве денег – это просто, ну, если угодно, традиция делового оборота. Понимаете? Ну, это вещь, да, не подверженная прогрессу, но как 5000 лет человеческой истории золото служит ликвидностью в последней инстанции. Это культурный феномен. Вот. Mm-hmm. И этот культурный феномен усиливается в периоды финансовых кризисов и ослабевает как раз в периоды благополучия. Да? Но мы сейчас живем в неблагополучное время. То есть, если сравнивать новостной фон, который у нас есть последние два года, с тем, что было до этого, я бы сказал, что мы живем во время усиливающихся рисков, и поэтому я думаю, что если на золото будет расти индустриальный спрос, но это поддержит цену, мне кажется, это не главное в будущем динамике цены.
Наш слушатель интересуется, какова популярность инвестиций в физическое золото у граждан России? Есть ли вообще этот спрос?
Очень высокая, это я говорю как человек, который непосредственно связан с дилингом золота. Вот, инвестиции в золото как средство сбережения в России очень востребованы. Динамика рубля не располагает к вере в национальную валюту, если смотреть на динамику рубля в долгосрочной перспективе. Вот, а что касается доллара, ну, у него тоже есть свои проблемы.
Дмитрий Олегович, прямо вот последнее уточнение. Просто сейчас, насколько я думаю, что вы в курсе, там, с чем столкнулась, например, мировая автомобильная промышленность, это дефицит чипов, а в чипах там редкоземельные металлы и так далее и тому подобное. Пандемия все это остановила. А как пандемия повлияла на рынок золотодобычи?
Возник дефицит монет для конечного потребителя. Потому что разрыв логистических цепочек затронул и монетные дворы, и дилеров золота. И периодически возникает ситуация, когда резко растет премия за поставку. То есть реальные цены у конечного продавца физического золота могут отличаться от того, что вы видите в биржевых терминалах, на 10-20% вверх. Mm-hmm. Рынок физического металла периодически сотрясает дефицит. Ну, понятно. Точно так же, как и другие отрасли, здесь не исключение абсолютно.
Благодарю вас, Дмитрий Олегович. Дмитрий Голубовский был с нами, аналитик компании «Золотой монетный двор». Еще раз скажу, что золотодобытчики предупредили о риске исчерпания запасов золота в России. Текущие резервы драгметалла составляют 8 тысяч тонн. Производство держится на уровне 330 тонн в год. Об этом сообщал гендиректор крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев. И он отмечал в интервью РБК, что если нынешнюю тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться, в принципе, с структурной нехваткой сырьевой базы, но в данном случае есть еще и трудноизвлекаемое золото, а это, как сказал мой собеседник, господин Голубовский, уже вопрос к активности инвестиций со стороны государства, потому что золото само по себе инвестиция, само по себе приносит деньги, и, соответственно, можно уже пользоваться извлеченной прибылью для того, чтобы вкладываться в промышленность.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Был опрос проведен сервисом «Работа.ру», названы самые доходные профессии для работников на удаленке. Наиболее высокие зарплаты предлагают разработчикам языка программирования Golang, или Golang, простите, если неправильно произношу. Средний оклад оценивается в 450 тысяч рублей. Услуги специалиста по тендерам обойдутся работодателям в 300 тысяч рублей в месяц. От эксперта требуются аналитические способности, самоорганизованность, ну, естественно, из дома работать, понятно, знание законов в сфере проведения конкурсных торгов, также умение вести переговоры, указано в этой публикации. Замыкает тройку лидеров дизайнер интерьера с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц, оценщик имущества 100 тысяч рублей. С нами на связи Наталья Данина, руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как изменился все-таки рынок труда в условиях возможности уже удаленки, потому что вот это исследование ваших коллег Работа.ру, это что-то, ну, это говорит о каком-то открытии, о том, что рынок стабилизировался или еще не совсем?
Ну, смотрите, стабильность рынка труда в этом году мы говорить не можем в принципе, потому что наблюдаем и мы, и все коллеги на рынке, очень высокую активность со стороны работодателей и не отвечающую этой активности достаточно низкую активность соискателей. То есть рынок труда, откровенно говоря, разбалансирован, причем не в пользу работодателя. То есть рынок сейчас соискательский, и, в принципе, те цифры, тут даже не в связи с удаленкой, хотя и в связи с ней тоже, на самом деле, можно об этом тоже поговорить, это история про то, что когда на рынке дисбаланс между спросом и предложением, а сейчас спрос сильно выше предложения, то цена сделки на любом рынке, а на рынке труда это заработная плата, она естественным образом начинает расти.
Ну, просто здесь интересно, вот, значит, программисты 450 тысяч рублей, тут дизайнеры интерьера, понятно, специалисты по тендерам. Интересно, когда вывешиваются такие вакансии, означает ли, что требование нахождения в офисе, например, да, уже отошло на другой план?
Вы знаете, это другой, я бы назвала, наверное, другим измерением рынка, это скорее то, что представляет из себя рыночный оффер каждой конкретной компании. Потому что, конечно же, рынок поменялся, если говорить, вот отойти от спроса и предложения на высоком уровне, да, и поговорить про каждую конкретную вакансию каждого конкретного человека, который исполняет какие-то действия, то, конечно же, все беловоротничковые роли, все, вернее, люди, которые, да, работают на вот такие, работали в офисных, на офисных ролях, да, а сейчас работают, кто-то еще на удаленке, кто-то вернулся в офис, кто-то работает в гибридном формате, конечно же, ценность и возможность работы хотя бы часть времени на удаленке представляет для себя очень реально высокую ценность для соискателя. И если мы говорим про рыночный оффер, про рыночное предложение компании, как она выглядит на текущем рынке труда, особенно на фоне дефицита, да, с которого я начала, дефицит соискателей, то, конечно же, это дополнительный плюс для соискателя. И тут, как бы, повторюсь, история заработной платы, она такая немножко диагональная в этом смысле, она как раз про измерение рынка, да, про дисбаланс на рынке, а про дополнительные возможности работать удаленно или в гибридном формате. Гибридный формат, то есть это часть времени в офисе, часть времени на удаленке из дома или какого-то другого места. Это добавляет плюсов в конкретное предложение конкретного работодателя.
Наталья, а какими компетенциями теперь должен обладать сотрудник, и что нового предъявлять со стороны работодателя, если действительно все приходят к выводу в отдельно взятой конторе, что вот на удаленке работать теперь хорошо?
Ну, смотрите, здесь мы снова вернемся к теме дефицита на рынке труда, к тому, что люди сейчас очень нужны, и поэтому работодателю важно, когда он формулирует для себя и для рынка ожидания от человека, не передавить. В том смысле, что, ну, если требования слишком высоки, то он рискует, в принципе, даже на гибрид, даже на удаленку не найти никого. Поэтому в явном виде каких-то требований, вот таких, которые мы видим в массе формулировок в вакансиях, мы пока этого не наблюдаем. Но понятно, что если сам человек хочет эффективно работать на удаленке, то, конечно, здесь должны некоторое количество новых компетенций уже у человека быть. Ну, например, возможность самостоятельного планирования, организации рабочего места, там, того же интернета, да, все то, что раньше было на стороне работодателя, да, вот в организационном именно смысле, да, оно сейчас уже на стороне человека, который принимает на себя ответственность и возможность работать на удаленке. Возможность эффективного планирования своего времени, своей загрузки, потому что понятно, что там в крупных компаниях есть какие-то таск-трекеры, ну, то есть такие вот способы отследить эффективность человека, то, как он движется, есть ли он прогресс по рабочим задачам и так далее, но в любом случае инструментальная поддержка этой работы — это всего лишь инструментальная поддержка и, ну, как бы, и средства мониторинга и контроля, а человек сам должен эффективно уметь работать один вдалеке от коллег, иметь возможность с ними связываться, да, то есть это эти рабочие процессы правильным образом настроены, готовность коллег коммуницировать, не знаю, обязательное время для каких-то более-менее регулярных, а может быть даже ежедневных, в IT-компаниях это называется стендап, да, когда с утра быстренько собрались на полчасика, обсудили планерки, условно говоря, да, то есть их важность и ценность в онлайн-формате, разумеется, возрастает, поскольку необходимо коммуницировать. Ну, и вот и все вот эти вот истории про селф-эффективность, про самоэффективность, да, и про эти современные диджитал-компетенции, да, они, конечно, повторюсь, пока они звучат неявно, это скорее какая-то вот такая вот история которая должна быть и которая точно будет развиваться.
Угу. Наталья, последний вопрос. Я слышала от многих людей, которые занимают руководящие должности, что у сотрудников возникает, в разных сферах абсолютно, у сотрудников возникает такой коммуникационный кризис в связи с, вот тогда это была вынужденная удаленка, например, год назад, угу. да, какие-то конторы решили остаться, чтобы на офисе сэкономить. Но в данном угу. случае вы видите действительно большую проблему именно коммуникационного кризиса, разрыва социальных связей. Как это сказывается на рабочем процессе?
Ну, смотрите, мы, да, как бы мы в силу нашей специфической деятельности этого явно не видим, да, но мы также общаемся с нашими клиентами, партнерами, в конце концов, мы тоже организация, которая работает в гибридном формате, и, конечно же, вопрос к сохранению эффективных рабочих связей, он действительно есть. И именно в этой связи как раз и возник такой формат гибридный, да, когда угу. на какое-то количество дней, там, в неделю или в месяц все команды собираются, или вся команда, ну, конкретная рабочая команда собирается, работает в офисе, из офиса, рядом с другом обсуждают какие-то насущные проблемы. Опять же, в IT-компаниях это уже давно есть такой формат ретро, да, когда обсуждается, что было хорошо в прошедшем периоде, что можно было бы улучшить. То есть, да, разумеется, да, необходимость поддержания социальных связей, она возрастает угу. сейчас в разы. И мы это тоже видим и чувствуем. Конечно же, по нашим клиентам и по себе в том числе.
Спасибо большое, Наталья. Принято. Наталья Данина была с нами. Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter. У нас с вами 4 минуты остается. Давайте вместе поговорим по поводу того, все-таки, что для вас важнее. Удаленка? Потому что вы не теряете в деньгах, может быть, даже приобретаете, может быть, у вас есть возможность дополнительного заработка, или все-таки в любом случае вы офис ни на что не променяете. Была у вас удаленка вынужденная в первую волну коронавируса, и дай бог, чтобы не было больше этой удаленки, говорите вы. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, несколько сообщений нашего слушателя. Алексей говорит, с цифрами агентства согласен. Высокие заработки у тех, кто зарабатывает деньги умом. Главное, без анекдотов про высокие заработки рабочих. Все, кого знаю, те, кто при деньгах, точно не линейный персонал строек, говорит Алексей. Но вы знаете, Алексей, справедливости ради можно говорить о людях, которые зарабатывают не просто умом, а руками. Это, например, люди, которые делают мебель дома, люди, которые делают украшения, шьют, вяжут. Там тоже действительно довольно большие заработки есть. Это не линейный труд, то есть понятно, что это вряд ли какая-нибудь швея какого-нибудь крупного предприятия. Речь идет о том, когда люди создают что-то эксклюзивное. Так, Евгений, послушав новость про 450 тысяч, понимаю, почему вы ведете программу не из студии. А я не очень поняла взаимосвязь. 450 тысяч рублей, к слову, Евгений, если вы прослушали, зарабатывают не сотрудники средств массовой информации, а разработчики языка программирования Golang или Golang. Я даже не знаю, как он произносится, понимаете? А я на удаленке по другим причинам нахожусь, а не потому что у разработчиков языка программирования зарплата 450 тысяч рублей. 7373-948. Телефон прямого эфира. Давайте звонок примем. Здрасте. Алло, слушаю вас.
Алло. Пожалуйста, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Я считаю, все-таки, давайте не будем лукавить, все-таки выход на работу, он по максимальной, я думаю, особенно в городах крупных, дисциплинирует. Поэтому и в семье другой уклад, и, то есть, как говорится, папа, мама пошел на работу, пришел, кто-то от кого-то отдохнул, а угу. когда все-таки вот эта вот домашняя рутина. Места нет, детишки маленькие, плачут, суп кипит, собачка на хвост наступили. И, ну, понимаете, так. Все-таки мы должны жить, я считаю, дисциплиной. А если будет дисциплина, будет, соответственно, и результат.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Принято. Ну, действительно, в городах говорят, да, это большая проблема, особенно если какая-то маленькая квартира. И когда, например, папа и мама работают, а там еще двое-трое детей, и сады не работали. В общем, вот тогда было, да, тяжеловато многим. Только удаленка. Никто не отвлекает по пустякам, не трачу время на дорогу. Раньше ездил каждый день по полтора часа в одну сторону, говорит наш слушатель Тоха. Ну, такое тоже может быть. Хорошо в стране капиталистической жить, говорит Скиф. А при чем тут капиталин? Простите, пожалуйста, в Китайской Народной Республике удаленки были пожестче, чем у нас. Вот. А там строй, как вы любите Скиф говорить, не совсем капиталистический, хотя, конечно же, капиталистический в том числе. Так, кто-то тут еще про удаленку говорил. Еще нет, не вижу этого сообщения. В любом случае, следите за новостями. потому что много разных изменений, скорее всего, может быть. Собянин по поводу тоже предупреждает, что ситуация с коронавирусом в Москве, да и по России тоже не самая благоприятная. Я надеюсь, что я к вам скоро уже в студию вернусь. Далее новости, потом Юрий Будкин. До новых встреч. Всем спасибо.